недельная глава Гилькопыч с Равом Лайтманом, глава ТЦВ. Здравствуйте, снова вы с нами на беседе о недельной главе. Уважаемый Рав Лайтман со мной здесь, готов вбивать в меня Тору. Я надеюсь, что это не будет больно, уважаемый Рав.
Пока что было нормально. Да, как-то продвигаемся. Ну, год за годом.
Постепенно,
вместе.
Может быть, в конце я пойму что-нибудь. Раби Акива тоже, он начал учиться только в 40-летнем возрасте. Писать и читать.
Ну, ты еще до этого возраста?
Ну, где-то год-два. На прошлой неделе мы говорили о чем-то, что очень заинтересовало меня. Прежде всего, мы обнаружили, что, к вящему удивлению, на ковчеге заветов Святая Святых там были идолы, не просто идолы, а идолы, то, что называется, занимаются сексом. Херувимы, которые были тесно связаны, как любящие друг друга мужчина и женщина. Уважаемый Рав, что это? Что это символизирует нам? Что мы должны понять из этого? До этого момента я понимал, я думал, что у нас абстрактные веры, нельзя, и идолы, и все, что связано с сексом, это отвратительно и не нужно.
Смотри, нет большего, если можно так сказать. Ну, то, как мы говорим на нашем уровне, чем херувимы.
Тайна херувимов.
Да. Когда мы приближаем две эти силы, положительную и отрицательную, получение и отдачу, которая находится в нас. У нас нет другого, только две эти силы находятся в нас. Это два ангела. Как мы говорили, придите ко мне с миром, ангелы службы. Они приходят к человеку, и человек знает, как использовать их, и он тогда приходит к шаббату. Это символизирует нам окончательное исправление, гмар тикун.
Я, может быть, должен понять, что во мне есть два херувима, это на самом деле две...
Нет, они пока еще не херувимы. Желания в тебе пока еще не херувимы. Ты должен всех своих желаний раскрыть, что это 613 желаний, и все они неисправны, все они находятся ради получения, и чтобы использовать весь мир, включая Творца, если ты раскроешь его, ты тоже будешь его использовать ради себя. Это с одной стороны. С другой стороны, у тебя есть точка в сердце. Если она раскрывается, человек хочет учиться, хочет научиться о себе, о своем корне, начинает стремиться к бесконечности, к духовному миру, туда, откуда спустилась душа, потому что эта точка — это то, что спустилось к нам из нашей души. Если мы развиваем ее, эту точку, тогда мы начинаем ощущать духовную жизнь в ней. Она начинает раскрываться, как бы разбухать, и в ней мы чувствуем духовный мир. Как и в наших желаниях, 613 неисправленных желаниях, ощущаем пока что этот материальный мир. И у тебя есть уже двое, не одно.
Два желания.
Да, одно желание к Творцу, быть дающим, быть любящим, быть буквально святым. То, что называется, и второе желание, это эгоистическое желание, когда ты сейчас желаешь противопоставить его доброму желанию и исправить. И насколько ты способен исправить одно относительно другого, это эгоистическое желание, ты выстраиваешь из него образ. Это называется средняя линия, образ святости твоей, когда, исходя из правильной связи между ними, это называется зивук, саития, то, что ты все время так тебя это беспокоит. И из зивуга между ними, или ты можешь сказать между светом и кли, как мы в Ноге Каббала используем название этих сил, свет и кли, в связи правильной между ними, когда человек производит, то он начинает слышать оттуда голос Творца.
Я должен спарить.
Это более высший уровень, чем он.
Я должен спарить внутри себя желание отдавать и желание получать.
Таким образом, что ты свое желание получать исправляешь, и оно тоже становится дающим.
Еще непонятно, как я делаю это, но...
Снова. Послушай. Еще немножко, еще раз. Сколько мы слышим, мы начинаем затем правильно представлять эти вещи внутри. 613 желаний, которые ты исправляешь. С помощью чего? Ты помнишь то, что мы читали? С помощью света, возвращающего к источнику, который поступает к нам от учебы изучение науки Каббала. Ты помнишь?
Да.
Написано. Для чего каббалисты?
А, окружающий свет входит в тебя и исправляет тебя. Для меня это прозрачный процесс. Я не чувствую его.
Это верно, это не важно. Ты чувствуешь результаты.
Я надеюсь.
Да-да, ты сейчас почувствуешь. Ты уже чувствуешь. Есть что-то, да?
Окей.
Ну, послушай, 613 желаний. Когда мы светим на них свет во время учебы, это называется свет, возвращающий к источнику. Сотворил злое начало, сотворил Тору как приправу к нему, потому что свет, приходящий, возвращает к источнику. Мы именно сейчас этим и занимаемся, и ты вдруг начинаешь ощущать в этих желаниях, что они начинают исправляться. Исправляться и начинают входить в связь со светом. Это и называется зивук, саития, и тогда ты начинаешь в связи между ними, свет и кли, свет и желание, начинают связываться между собой. Ты там начинаешь чувствовать свою связь с высшей силой, с Творцом.
И здесь входят херувимы в картинку?
Да, с одной стороны говорят о херувимах, что это результаты.
Да.
Они далеки друг от друга, написано.
Да. Тут есть такой момент с херувимами, что говорят...
С другой стороны, ты приближаешь эти концы с помощью своей работы.
Говорят, что Израиль, девочка народ Израиля, выполняет желание Творца, и тогда херувимы обращаются лицом к лицу, а когда не исполняют, да, спина к спиной.
Друг другу.
Это такой механизм, который изменяется, да, на этих статуях?
Так, мы изучаем это в науке Каббала, конечно.
Как это именно работает?
Есть четыре состояния.
Ахор-ба-ахор.
Это изначально, прежде чем мы подходим к этому.
Спина спиной.
Да, спина к спине. Творец скрыт. Наши желания занимаются разными вещами этого мира. И так мы можем закончить свою жизнь. Но когда мы начинаем заниматься наукой Каббала, это как будто что-то среднее, где мы хотим совместить их. Есть состояние по ним, с одной стороны, с другой стороны Ахураем, потом по ним с другой стороны, может быть, здесь вдруг будет Ахураем, обратно повернется, для того, чтобы провести какую-то игру, как флирт.
Так все это как ухаживание такое.
Верно.
Это правильный процесс ухаживания?
Ты видишь, как происходит у тебя с Творцом, как он тебя вращает. Вращает.
Это не обязательно Творец. И каждый, я вижу.
Каждый. Пока они не начинают из Ахор бы Ахор, по ним бы Ахор, по ним бы Ахор и по ним бы по ним.
То есть идеал это по ним к по ним?
Конечно.
И нужно пройти все этапы.
По доброму желанию с двух сторон.
Ты должен прийти к состоянию, когда каждый в мире, по сути дела, по ним к по ним?
Это называется взаимная любовь, взаимная связь. Самое сильное, самое глубокое, и мы должны раскрыть между двумя этими силами во всех душах.
И это тайна херувимов, на самом деле.
Да,
это говорят, что они по ним, шхина находится между ними тогда.
И Израиль тоже.
Я спрашиваю вас, Раф, скажите, это реально между нами? Даже если у тебя, допустим, есть женщина, которую очень любишь, скажем, это не всегда происходит. Может ли быть, что все время ты будешь по ним, с ней?
Нет.
Не сойдешь с ума от этого?
Нет. Я скажу тебе, не думая о женщине, не думая о том, что реально или нереально.
Я все время думаю о женщинах.
Дай свету сделать то, что он может, а мы нет. Наша проблема, что мы находимся в изгнании. Мы только сейчас начинаем немножко обращаться к методике исправления, к науке Каббала. Мы еще не видим, насколько в нас есть подготовка и насколько есть сила огромная в этой книге, которая может перевернуть нас. Мы не способны. Ты смотришь, что-то исправить во мне? Самую малость. Я уже пожилой человек, я говорю тебе, я прошел жизнь. Если ты говоришь о моих желаниях, моих побуждениях, о природе, моей ментальности, ничего не могу изменить, я вижу это сейчас. После 60 лет я помню себя еще в 6-летнем возрасте. Я помню это. Ничего не изменилось.
Не изменялся?
Человек не способен ничего сделать. В этой жизни ничего. Дай свету, сотворил его начало, сотворил Тору как приправу к нему, потому что свет, приходящий, возвращает к источнику.
То есть то, что вы говорите, учиться и ждать терпеливо, что свет изменит тебя.
Да.
Что ты не можешь делать что-то активное, кроме учебы.
Да. Начинай организовывать методику изучения, распространение Каббалы, но знай, что все зависит от силы, которая светит. Сделает мир наверху, сделает мир внизу.
Я надеюсь, что вы правы, но я видел много людей, которые пользуются Торой направо-налево, делают разные глупости. Не дай Бог то, что называется.
Гиль, но мы же не справляемся в этом мире. Посмотри, к какому кризису мы пришли. В образовании, даже в финансовой системе. Климат, во всем глобальность, наркотики, разводы. Посмотри, что происходит в человечестве. Где мы все время хотели исправить себя? Ну, мы же не сумасшедшие. Каждый хочет, чтобы было лучше. Посмотри, что происходит.
Кстати, об исправлении. Причина, что я задерживаюсь тут с вами на то, что я называю сексуальность этих херувимов,
да.
То, что они излучают.
Сексуальность в природе, в каждом месте. Атом, там есть
большая сила.
Протон, электрон. Без этого нет жизни. Здесь должна быть передача материала и сила с одной стороны в другую сторону. В этом сущности и осуществляется связь.
Это то, что создает динамику духовной жизни?
Во всей этой жизни.
Большая часть комплекса нашей вины связана с тем, что наша сексуальность не идет вместе с общественной моралью.
Это тоже проблема. Перестаньте воевать с этими вещами, потому что вы не способны ничего исправить. Свет может исправить человека. Этим мы должны заниматься. Пока это не произойдет, то, что будет происходить, всегда будет происходить самым худшим образом. Все хуже и хуже.
Можно ли избавиться от этого комплекса вины?
Я не думаю, что это нужно. Человек должен обвинять себя в чем-то за это. Потому что мы в итоге все воры, что называется. Все мы эгоисты. Каждый только лишь удерживает себя. Один больше боится, другой меньше боится. И это лишь определяет, на каком уровне мы останавливаемся. Меньше красть и включать наш эгоизм. Наши желания, они все. К еде, к сексу, к семье, к деньгам, к почестям, к власти, к знаниям. Все эти желания наши, они бушуют. И каждый лишь удерживает себя согласно своим свойствам, которыми он родился. Один родился, скажем, трусом, но он боится, думает, что он святой. А другой думает, что я хочу, чтобы обо мне думали хорошо. У него есть эгоизм очень сильный, большой, он хочет, чтобы о нем думали, что он праведный. Так он делает это. Это называется, что он исправленный. Все мы подобны животным. Это приговор наш.
Что это говорит на самом деле?
Он говорит, что если ты не исправляешь себя согласно свету, возвращающему к источнику, который может проявиться на тебя только из изучения науки Каббала, то ты вор, и ты грабитель. И все, что угодно можешь сказать, но... Ты находишься пока в грехе, как написано, Адам решен, он был вор, был... изменник и так далее. И перестаньте судить друг от друга, исходя из того, как родились.
То есть не судить людей. И нет смысла в этом комплексе вины просто стереть это и все.
Нужно заниматься исправлением. И все эти обвинения.
Это христианское влияние, да?
Да. Это не соответствует иудаизму.
А в иудаизме мы в главе ТЦВ. И вот одежды, которые не сделают хошин, и эфот, и мантию. Первая половина этой главы занимается повели подготовить одежды для священничества, для Аарона и священников, коэнов. Что это за одежда? И сделай священные одежды для Аарона, брату твоего, чтобы почитали его, восхищались. И вот одежды, которые они сделают хошин, и эфот, и мантию, клетчатый хитон, тюрбан. Пояс. Целая глава Тора задерживается на этом гардеробе Аарона. Зачем это нужно?
Теперь ты начинаешь уже узнавать науку Каббала. Давай посмотрим, что такое одежды.
Что такое одежда? Это облачение, облачение для души.
Желание получать. Кроме желания нет ничего. Мы договорились.
Окей.
Наши желания, они все эгоистические полностью. Мы исправляем их, мы облачаем их в намерение ради отдачи. Желания самые худшие мои. И коины, ты знаешь, есть такие слухи в народе, что у них есть такой эгоизм.
Если меня вы спрашиваете, коины, их наказание, это быть коинами? Работа такая?
Не, я говорю об их характере.
А характер у них такой упрямый, завистники.
Да, то есть быть коином, это имеется в виду человек, который приходит приходит на ступень Коина не по рождению, что он рождается от отца Коина, а мы говорим о человеке с сильным очень характером, с сильным эгоизмом, который исправляет его и становится на уровень Коин. А Коин эгоист очень большой, жестокий буквально, он исправил себя и достиг такого уровня. И мы говорим об особых одеждах, об особых покрытиях, которые он произвел на свой эгоизм, и он украсил его. Он сделал из этого обратное.
Это интересно, тюрбан, если у него хоть тюрбан 2 метра высотой, разная одежда,
святость Творцу,
разные украшения странные, что это все значит?
Это говорит все об исправлениях. Посмотри, что пишет Ари.
Где?
Я прочитаю, посмотри. Это учение о 10 сферот. Третья часть учения о 10 сферот. И тут древо жизни. Есть очень хорошие отрывки. Он говорит так. Вообще, как это деление происходит, реальности? Он говорит так. Есть творец и творение. Видишь?
Да.
Каждое творение делится согласно четырем стадиям огрубления желания получать эгоистического его, и свет распространяется в них от Создателя свыше.
Творец — это дающий, а творение — это то, которое получает.
Мы. Творец — это Создатель, источник света, а мы — это кли, получающие. И быть килим для создания. И это хухма, бина, тиферет, малхут. Это четыре части, которые есть в нас, виды желания. И они представляют собой огонь, ветер, воду и землю. То есть мы уже говорим об этих частях и в нас, и также отражение их в материальном мире. Огонь, ветер, вода, земля — это четыре основных элемента, из которых состоит весь наш материал. И они также — это четыре буквы «Авая», это имя Творца. Ты видишь, имя Творца — это не что-то особое такое, где-то там такое высокое. Имя Творца — это в нас, это наша основа, это наше желание, которое облачается в высший свет.
Имя Творца, вы говорили мне в одной из наших бесед, что не произносят его, не несут его.
Потому что невозможно выразить его.
Потому что это действительно имя, которое выражает внутреннюю часть, а не...
Да.
Не могу выразить это наружу.
Я могу исправить себя, и мера моего исправления называется имя Творца. Моя мироподобие моя Творцу. Смотри, что это дальше. Еще он пишет. Короче говоря, у нас есть четыре этих основы. Затем он из четырех этих основ, которые есть во всем творении, также в нас. Переверни страницу. И говорит так. Мы продолжаем в древе жизни. Все эти стадии состоят из четырех стадий. Первая — это духовная. Содержит нишама, линишама, нишама, руах и нефиш. И еще вторая стадия — это гуф, которая состоит из костей и внутри, костный мозг и так далее, жилы, мясо и кости. И еще, секундочку. Мы же хотим дойти до Коина. И далее, левушим, одежды. Мы говорили о том, что одежда — это исправление нашего эгоистического желания. И вот они известны, что это одежды, которые полагаются обычному коину.
Что такое обычный коин?
Ну, обычный коин.
То есть не первосвященник, да?
Нет. У первосвященника есть еще дополнительные одежды. Это сорочка, это брюки, это тюрбан и мантия. Также соответствует четырем основам огонь, ветер, вода и земля. Нам необходимо эти четыре основы, которые находятся на уровне коин, исправить их, привести на такой уровень, который так называется рубашка, штаны, тюрбан и пояс. Потому что это четыре одежды у первосвященника. Эти четыре вида одежды, то есть еще дополнительные. Как упомянуто, взор, что это одежды, имени Адни и так далее, и так далее, и так далее.
И что он говорит здесь, что Божественный свет, когда опускается вниз, он опускается...
Ну, ты уже...
Я не понимаю, что он здесь говорит.
Он говорит тебе, как в нашем мире. А здесь мы говорим об одеждах коина первосвященника. Это исправление моего желания получать. Человек голый. Что значит голый? Когда Адам решен, почувствовал, что ему не достает одежды после того, как он согрешил.
Казалось бы, вы можете сказать, что в бытие вначале Тора рассматривает наготу как положительную вещь. Хорошо быть ногими.
Голый, это пока ты не чувствуешь стыд. Это как младенцы. Они не чувствуют стыда. Это признак того, что они ощущают стыда, потому что мы не чувствуем, что мы находимся перед высшей силой, что я получаю, он отдает. Что я беру, а он дает. Что я ненавижу, а он любит.
То есть то, что нам нужна одежда вообще. Мы могли бы ходить голыми вообще?
Эти одежды первосвященника мы захотим, если это раскроется нам высшая сила. И тогда мы почувствуем стыд. И ощущение стыда — это и есть ад.
Что такое именно этот стыд?
Это стыд, когда я... Ты никогда не чувствовал?
Я чувствовал стыд, конечно. Допустим, поэтому я одет. Я не хочу выйти сейчас снаружи тут.
Не об этом стыде, конечно, говорится.
Но есть еще всякое.
То, что я ощущаю, насколько я низок перед отдачей и любовью. И когда человек раскрывает это, то он нуждается в одеждах. И когда он начинает исправлять себя, раскрываются у него еще и еще вот эти... Все эти свойства его низкие, ужасные, до самого конца внизу, и пока он исправляет их всех, он удостаивается уровня первосвященника. И тогда действительно у него есть кетер, корона его, вот это его завершение, сказано, святость Творцу.
Если я хочу исправить душу свою, какие одежды вы рекомендуете мне? Какое одеяние?
Первосвященника. На меньшее не соглашайся.
Пояс, тюрбан. Я не уверен, что это сегодня так в моде.
И это исправление души в полной мере.
И возьми эти одежды и облачи. А как у вас? Какую одежду вы любите? Я вижу, что вы каждую неделю в том же костюме.
А что, зачем мне? Мне не нужны эти 20 таких футболок, как у тебя. Мне и так достаточно.
У вас те же костюмы того же цвета, или это единственный костюм, который у вас есть?
Нет, если я выезжаю, скажем, в другие места, ну, на разные собрания, международные разные форумы, где я иногда выступаю, то я, конечно, одеваюсь, и галстук, и так далее. У меня есть это.
У вас есть несколько наборов так?
Да, потому что я хочу, прежде всего, не мешать их восприятию. Я хочу, чтобы меня услышали. Чтобы их не раздражало, он такой, сякой. Я должен выступать так, как это принято в том обществе, и обычно европейском. Европа или Америка, или Латинская Америка. И там я выступаю с галстуком.
Обычно люди судят тебя по одежке.
Да, конечно. Поэтому таким образом мы должны выглядеть, чтобы передать им что-то более внутреннее, чтобы они почувствовали, что они близки. Но одежды первосвященника, они уготованы для каждого, и нужно исправить себя до этого уровня и не меньше.
Есть еще несколько моментов в этой главе, есть, конечно, Урим и Тумим, это очень странно для меня. Но что со всеми этими жертвами? Для чего это хорошо?
Жертва — это от слова «близкий», «коров», приближение к Творцу.
С этого кровопролития зарежь быка, пожертвуй.
Мы не читали здесь. Кровь — это четвертая часть души. Нужно читать, что эти внешние знаки означают. Мы договорились, что мы говорим не о внешнем в этом мире, а только относительно нашего внутреннего мира. Все эти жертвы, которые мы должны принести... И днем, и в шаббат, и в рош-ходыш. Все эти вещи. Что это называется? Курбан, жертва. Это значит, я могу осветить свои желания. Говорится только об исправлении моих эгоистических желаний, чтобы они стали на благо ближнему, в службе ближнему, в отдаче и любви. И этим я достигаю подобия Творцу, силе отдачи.
Поэтому у людей есть естественная необходимость приносить жертву?
Нет. Это тоже. Это тоже, видишь, из природы приходит. Это, видишь, во многих культурах, даже далекие от иудаизма, которые не получили этот иудаизм,
жертву.
И христианство, и ислам, там тоже приносят жертвы. Есть какое-то внутреннее побуждение. Но как это выражается страшно. Здесь мы говорим прежде всего об исправлении желаний. что ты на уровне неживой растительный животный, твоем и также говорящий должен сортировать, выстроить и проверить все свои желания, какие желания сейчас ты можешь взять и исправить их, и за счет этого приблизиться еще немного к духовному. Это называется, что ты приносишь жертву, курбан. На завтрашний день еще немножко, потом еще немножко, то есть всю жизнь — это не жертва, это когда я приношу себя в жертву, как мы говорим, наоборот. Я беру свой эгоизм, его приношу в жертву для того, чтобы приблизиться к Творцу.
Так что такое этот овен и бык? Это разные виды эго?
Мы начали читать об этом. Это объясняется очень подробно все. Почему это так? Наш мир, он является отражением внутреннего мира человека, и таким образом поэтому Тора и говорит.
Но все еще, допустим, если храм бы существовал сегодня, это было бы просто самая большая фабрика швармы, там зарезают направо-налево каналы реки крови. Скажем, немножко как-то это возмущает, и есть в этом какой-то запах идолопоклонства?
Пока ты не будешь ощущать это идолопоклонством, что это не святость, которая исходит изнутри тебя, что это не твое выражение изнутри наружу, то, конечно, этот храм не быть восстановлен. Поэтому мы должны.
Об этом сказал Ишайяу. Зачем мне все ваши жертвы? Зачем вы все, если жертвуете, если вы не имеете это в виду?
То есть, пока мы не исправим себя, увидеть работу святости внутри. Святость называется отдача.
Нет смысла проливать кровь наружу.
Нету смысла изливать воду. Действительно, как ты говоришь, будет фабрика шуармы.
И будет Аарон воскуривать на нем благовоние. Что это по поводу этого воскуривания? Есть заповедь сейчас, и будет воскуривать рано утром. Аарон, Коэн должен каждое утро воскуривать благовоние. Что это такое воскурение благовония?
О, есть очень большая глава в книге Зор о воскурениях. Это на самом высоком уровне желания. Ты видишь, что есть. Исправление желания начинается с самых низких вещей, самых маленьких. Это поле, которое мы должны исправить межой, и седьмой год, и все эти вещи, как вспахивать поле ослом и быком, и как засеивать поле, чтобы не были два противоположных вида друг другу, пока мы не достигаем. То есть тысячи разных вещей во всех подробностях, то, что делает человек в своей жизни, у нас есть законы, и говорится о внутренних наших желаниях. И воскурение — это когда мы работаем. Это то же самое исправление. Я ищу, как бы это объяснить легче. Последний уровень материи, которая поднимается к духу.
То есть это, может быть, благовоние, рех, запах.
Да.
Это важная тема.
Если ты хочешь, я подумаю, как это объяснить легче. Мы возьмем Тейзор.
Так давайте возьмем это, сделаем домашние уроки до следующей передачи. И следующая глава тоже там немножко это упоминается. И большое спасибо вам пока что. Большое спасибо вам тоже. Мы будем здесь, если захочет Творец, на следующей неделе с новой главой, не очень-то новой, всего 3000 лет. Ну, вы знаете, что я имею в виду.